Глава 14.
Ты когда-нибудь был в Мытищах?
Нет.
Тем лучше.
Слон вдруг стал очень серьезным. Слушай учебно-боевую задачу. Объект — Мытищинский ракетный завод. Задача — найти подходящего человека и завербовать его. Цель первая — получить практику настоящей вербовки. Цель вторая — выявить возможные пути, которые вражеская разведка может использовать для вербовки наших людей на объектах особой важности. Ограничение. Первое – во времени. Можно использовать для вербовки только свое личное время, выходные дни и отпуска. Никакого особого времени на проведение вербовки не отпускается. Второе – финансовое. Можно расходовать только свои личные деньги, сколько угодно, хоть все, ни копейки государственных денег не выделяется. Вопросы?
Что знает об этом КГБ?
КГБ знает, что с разрешения отдела административных органов Центрального комитета мы такие операции проводим постоянно и по всей Москве. Если КГБ тебя арестует, мы тебя спасем, но за рубеж не пошлем.
Что я могу сказать вербуемому человеку о себе и своей организации?
Все что угодно, кроме правды. Ты его вербуешь не от имени советского государства, это и дурак сумеет сделать, а от собственного имени и за свои деньги.
«Значит, если я его завербую, он будет по-настоящему считаться шпионом?»
«Именно так. С той разницей, что переданная им информация не уйдет за рубеж.
Но это никак не смягчает его вины?»
«Никак.
Что же его ждет?»
«64-я статья Уголовного кодекса. Разве ты этого не знаешь?»
«Знаю, товарищ полковник.
Тогда желаю тебе успеха. И помни, ты делаешь большое государственное дело. Ты не только учишься, но и помогаешь нашему государству избавляться от потенциальных предателей. Вся группа получает подобную задачу, только на других объектах. И вся Академия делает то же самое. И каждый год.
И последнее. Распишись вот тут в получении задачи. Это вполне серьезная задача.
Теория вербовки говорит, что вначале нужно найти заданный объект. Это нетрудно. Мытище — городок небольшой, а в нем огромный завод. Проволока колючая на роликах. Ночью завод залит морем слепящего света. Псы караульные тявкают за забором. Тут сомнений быть не может. А еще у завода соответствующее имя должно быть. Если на воротах написано, что это завод тракторной электроаппаратуры, то это может означать, что кроме военной продукции завод выпускает что-то и для тракторов. Но если название ничего не выражает, «Уралмаш», «Ленинская кузница», «Серп и молот», тут сомнения отбрасывайте в сторону. Военный завод, без всяких посторонних примесей. Второе правило вербовки говорит, что через забор лезть не надо. Люди из завода сами выходят. Они идут в библиотеки, в спортзалы, в рестораны, в пивные. Вокруг крупного завода должен быть район, где живут многие рабочие, где есть школа для их детей и детские сады. Где-то есть поликлиника, туристическая база, зона отдыха и тому подобное. Все это надо найти. Третий закон вербовки гласит, что не нужно вербовать директора или главного инженера. Их секретарши вербуются легче, а знают совсем не меньше, чем их начальники. Но вот беда, условия учебно-боевой вербовки запрещают нам вербовать женщин. За рубежом, пожалуйста, во время тренировок нет. Нужно найти чертежника, оператора электронной машины, хранителя секретных документов, копировальщика и прочее. Каждый из нас получил подобное задание, и каждый готовит свой план, как перед генеральным сражением. Учебная вербовка для нас ничуть не проще боевой. Если тебя арестуют за подобным занятием в любой стране Запада, то расплата только одна – выгонят Советский Союз. Если совершишь ошибку на тренировке и арестует КГБ, то плата более высокая – никогда не выпустят на Запад. На боевой работе тебе принадлежит все твое время, и финансы ничем не ограничены. А тут экзамены проходят по стратегии, по тактике, по вооруженным силам Соединенных Штатов, по двум иностранным языкам. Крутись как хочешь. Хочешь к экзаменам готовься, хочешь вербуй. Прежде всего я мысленно очертил для себя невидимый круг шириной в километр вокруг всей огромной заводской стены. В этом пространстве я решил не появляться ни под каким предлогом. В этом пространстве каждый сантиметр под надзором КГБ, и там мне делать нечего.
Теперь я жду конца смены. Вот она. Через проходные устремился черный поток людей. Шум, топот, смех. На автобусной остановке огромные толпы. Снег скрипит. Морозная мгла вокруг фонарей. Шумит людской поток. Повалил народ по кабакам да по пивным. Но это меня пока не интересует. Это легкий путь. И его я приберегу на случай, если другие варианты не пройдут. Мне сейчас библиотека нужна. Как ее найти? Просто. Нужно смотреть, куда очкастые в своем большинстве валят. Я увязался за группой очкастых интеллигентного вида парней. Я не ошибся. Они шли в библиотеку. Нет, это не секретная библиотека. Секретная внутри завода. Это обычная библиотека. И вход туда всем разрешен. Вот и я с группой затесался. Молоденькая библиотекарша за прилавком подмигнул. Она мне улыбнулась, и я уже у книжных полок. Теперь я роюсь в книгах и внимательно смотрю за тем, кто чем интересуется. Мне нужен контакт. Вот рыжий очкастый перебирает научную фантастику. Хорошо, подождем его. Вот он отошел к другой полке, к третьей. «Извините», — шепчу я на ухо, — «а где тут научная фантастика?» «Да вон там». «Да где же? Идите сюда, покажу». Хороший контакт у меня получился только на третий вечер. «Что-нибудь про космонавтов, про Циолковского?» «Да это вот тут. Где?» «Идите сюда, покажу». Фильмы про шпионов показывают офицера разведки в блеске остроумия и красноречия. Доводы шпиона неотразимы, и жертва соглашается на его предложение. Это и есть брехня. В жизни все наоборот. Четвертый закон вербовки говорит, что у каждого человека в голове есть блестящие идеи, и каждый человек страдает в жизни больше всего от того, что его никто не слушает. Самая большая проблема в жизни для каждого человека – найти себе слушателя. Но это невозможно сделать, так как все остальные люди заняты тем же самым – поиском слушателей для себя, и потому у них просто нет времени слушать чужие бредовые идеи. Главное в искусстве вербовать – умение внимательно слушать собеседника. Научиться слушать, не перебивая – это гарантия успеха. Это очень тяжелая наука. Но только тот становится лучшим другом, кто слушает нас, не перебивая. Я нашел себе друга. Он перечитал все книги про Цандера, Циолковского, Королева. Говоря о них, он говорил и о тех, о ком еще нельзя было писать книг, о Янгеле, Челомее, Бабакине, Стечкине. Я слушал. В библиотеке нельзя говорить громко, да и вообще разговаривать не принято. Поэтому я слушал его на заснеженной поляне в лесу, где мы катались на лыжах. В кинотеатре, в который мы ходили смотреть «Укрощение огня», в маленьком кафе, где мы пили пиво. Пятое правило вербовки гласит: «Выбирай правильную наживку». Я люблю клубнику, я люблю ловить рыбу. Но если рыбу я буду кормить клубникой, то не поймаю ни одной. Рыбу надо кормить тем, что она любит, червями. Если ты хочешь стать другом кому-то, не говори о клубнике, которую ты любишь. Говори о червяках, которых любит он. Сегодня многие из нас хорошо усвоили этот принцип, впервые сформулированный в 1936 году Дейлом Карнеги в книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», ставшей классическим учебником успешного общения. В Советском Союзе эта книга была недоступной для широких народных масс, но находилась в спецбиблиотеках, имела гриф «ДСП», для служебного пользования и была рекомендована для изучения партийным и советским функционерам. Советская военная разведка, несомненно, взяла этот принцип из книги Карнеги. Эта книга была и в нашей секретной библиотеке. Во время учебы ее рекомендовали нам в качестве учебного пособия. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей вполне можно считать базовым курсом вербовки. Именно умение расположить к себе собеседника и исподволь добиться от него желаемого поведения необходимо разведчику для проведения успешной вербовки. Мой друг был помешан на системах подачи топлива из топливных баков в двигателе ракеты. Система подачи топлива может быть насосной или вытеснительной. На первых германских ракетах Фау-2 для подачи обоих компонентов топлива в двигатель использовались турбонасосы. Насосная система подачи топлива, несмотря на сложность конструкции и большой вес агрегатов, позволяет получить исключительно высокую удельную тягу. Это обстоятельство заставляет нас применять насосную систему подачи в двигателях ракет-носителей, ограничив использование вытеснительной системы подачи двигателями космических аппаратов для маневров в космическом пространстве. Я внимательно слушал и соглашался. На следующую встречу я имел в кармане магнитофон, выполненный в форме портсигара. Провод от магнитофона шел через рукав моего пиджака к часам, в которых был микрофон. Мы сидели в кафе и болтали о перспективах использования 4-окиси азота в качестве окислителя в паре с несимметричным диметилгидразином в качестве топлива для ракетных двигателей. Мой друг признавал токсичность этих компонентов, но считал их идеальным вариантом для использования в двигательных установках пилотируемых космических кораблей и автоматических межпланетных станций. На следующее утро я прокрутил пленку слону. Я допустил довольно крупную техническую ошибку. Микрофон нельзя иметь в часах, когда беседа идет в ресторане. Звон вилки, который постоянно у самого микрофона, был просто оглушительным, а наши голоса звучали где-то вдали, и это страшно развеселило слона. Насмеявшись, он серьезно спросил: «Что он о тебе знает?» «Что меня зовут Виктор». «А фамилия?» Он никогда не спрашивал. «Когда у тебя следующая встреча?» «В четверг». «Перед встречей я организую тебе консультацию в 9-м управлении информации ГРУ. С тобой будет говорить настоящий офицер, который анализирует американские ракетные двигатели. Он, конечно, знает многое и о наших двигателях. Информатор поставит тебе настоящую задачу, такую, которая его бы интересовала, если бы ты познакомился с американским ракетным инженером. Если ты из очкарика вырвешь достаточно вразумительный ответ, то считай, что тебе повезло, а ему нет». Служба информации ГРУ желала знать, что мой знакомый знает о бороводородном топливе. Мы сидим в грязной пивной, и я говорю своему другу о том, что бороводородное топливо никогда применяться не будет. Не знаю почему, но он думает, что я работаю в 4-м цехе завода. Я ему этого никогда не говорил, да и не мог говорить, ибо не знаю, что такое 4-й цех. Он долго и испытующе смотрит на меня. «Это у вас там в 4-м так думают. Знаю я вас, перестраховщиков. Токсичность и взрывоопасность. Это так. Но какие энергетические возможности? Вы там об этом подумали? Токсичность можно снизить. У нас этим второй цех занимается. Поверь мне, будет успех, и тогда перед нами необъятные горизонты». За соседним столиком я узнаю чью-то знакомую спину. Неужели слон? Точно. Рядом с ним еще какие-то очень внушительные личности. Следующим утром слон поздравил меня с первой вербовкой. Это учебное. Но ничего, котенок, если хочет стать настоящим котом, должен начинать с птенчиков, а не с настоящих воробьев. А про бороводородное топливо забудь, это не твоего ума дело. Есть забыть. И про очкастого забудь. Его дело с твоими отчетами и магнитофонными лентами мы передадим кому следует. Чтобы держать КГБ в узде, Центральному комитету нужен конкретный материал о плохой работе КГБ. Где взять этот материал? Вот этот материал. Слон распахивает сейф с отчетами моих товарищей о первых учебно-боевых вербовках. Но с вытеснительными системами и бороводородным топливом мне еще пришлось встретиться. Перед самым выпуском из Академии нам дали возможность поговорить с конструкторами вооружения, для того чтобы мы в общих чертах представляли проблемы советской военной промышленности. Нам показывали танки и артиллерию в Солнечногорске, новейшие самолеты в Монино, ракеты в Мытищах. Мы проводили по нескольку суток с их ведущими инженерами и конструкторами, конечно, не зная их имен. Они тоже не совсем понимали, кто мы такие. Какие-то хлопцы молодые из Центрального комитета. И вот в один из таких дней в Мытищах нас провели через 3 проходных пункта, через орду контролеров и охранников. В высоком светлом ангаре нам показали зеленую тушу, новые ракеты. После долгих объяснений я спросил, а почему бы не вернуться к старым испытанным турбонасосам вместо вытеснительных систем? «Вы ракетчик?» — полюбопытствовал инженер. «В некотором роде».